Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Сегодня у нас в гостях здесь вместе с нами и с вами протоиерей Георгий Завершинский, благочинный православных приходов Шотландии и Северной Ирландии, Сурожской епархии, член Союза писателей, доктор философии, который листает свою новую книгу. Мы о ней будем говорить сегодня. Вот вы слышите шелест страниц. Добрый вечер, отец Георгий.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы рады сообщить, что у нашего постоянного гостя, человек, который живет далеко от России, но тем не менее раз в несколько месяцев приезжает сюда, чтобы в том числе и с нами, и с вами пообщаться, вышла новая книга. В данном случае она достаточно, мне кажется, нехарактерна, жанр нехарактерен для вас и для вообще такой священнической литературы. Хотя я очень не люблю вот эти условные ограничения, священническая проза, я не знаю, там проза физиков, проза химиков. А эта книга «Детектив».
Книга называется
«Лето потухшего вулкана».
«Лето потухшего вулкана». И как раз вот первым вопросом хотелось поинтересоваться, почему именно детективный жанр показался вам таким перспективным для разговора о вечном?
В первую очередь хочу сказать, что я далеко от Москвы, от России физически, но сердцем я всегда здесь. Поэтому все, что бы я ни писал, я всегда мысленно как-то внутренне обращаю, ну, конечно, к нашей аудитории, к тем кто, потенциальным читателям, которые услышат, увидят это и откроют. И, ну, я хотел бы, чтобы был интерес к чтению. Жанр детектива, он не устаревает, он многие великие гиганты, так сказать, титаны, такие как Федор Михайлович Достоевский, писали в этом жанре, можно сказать, родоначальники этого жанра на русском языке. Вот, и поэтому, ну, это жанр, но внутри или в его границах совершенно разнообразная литература, и абсолютно нельзя охватить даже как-то при большом желании, сколько всего можно выразить. Ну, а почему я взял вот все-таки острые моменты жизни человека, жизнь, смерти, причастности к тому, что произошло, или подозрение в этой причастности. Вот, понимаете, подозрение, расследование, взгляд внутрь человека, как его видят другие, как он сам себя видит. Вот в открывшихся обстоятельствах сложных, и которые он понимает, люди умные, и даже, в общем, выдающиеся какие-то ученые в каждой своей сфере собираются в укромном уголочке на острове Тенерифе. Вот, и, ну, такая их обычная встреча. И вот каждый из них со своим характером, со своими особенностями и со своим внутренним миром. И вот каков этот внутренний мир, как он открывается навстречу трагедии, которая затронула всех их, каждого из них. Вот это, мне кажется, очень интересный и важный момент, важнее даже, собственно, самого расследования, которое по стилю, по жанру у меня есть и, как водится, инспектор, в данном случае она испанка, и тоже характер особенный, тоже как-то не без такого специального внимания, требует специального внимания, конечно. Я считаю, что, ну, не то чтобы считаю, но до меня стало доходить, что когда внимание привлечено, то дальше ты можешь говорить о многом, говорить о главном. И человек уже во внимании, я имею в виду читатель, допустим, или слушатель программы, во внимании и уже внимает, следует нашей с вами мысли, диалогу или какой-то, ну, подаче материала. Если мы не привлекли его внимание, то он может переключиться на что-то иное и не будет следовать. Хотя и, допустим, читает, перелистывает страницы, а смысл остается где-то за порогом его личности.
Но поскольку вы много лет живете в атмосфере британской литературной традиции, можно посмотреть там два таких классических детективных варианта. Это «Агата Кристи». Собственно, я так понимаю, что сюжетная линия вашего детектива выстроена в логике ее мышеловки, то есть излюбленный ее сюжет, когда в замкнутом пространстве оказываются несколько человек. Подозрение в совершении преступления может пасть на любого из них. Угу. Ну, чисто в качестве построения сюжета.
Да, очень плохо.
Но был еще другой мастер детективного жанра, который как раз использовал его для разговора о каких-то более серьезных проблемах. Это Честертон.
Но был еще Конан Дойл.
Ну, Конан Дойл, да, но я имею в виду вот то, что напрашивается...
Это третья, скажем, скорее третья грань.
Триада такая.
Триада, да.
А у Честертона Тис Браун как раз он в разомкнутом сюжете все время появляется. Почему вам показался вариант Агаты Кристи, вот этот замкнутый, более перспективным для разговора на темы, более характерные для священника?
Ну, во-первых, как вы правильно заметили, что я пребываю все-таки в некотором отдалении, в некотором таком окружении нехарактерном для... моего восприятия, для какого-то и для воображения моего и для того, как я бы стал описывать характер и обстоятельства. Вот. И это первое. Второе, вот мне просто с детства эта обстановка как-то особенно меня трогала и привлекала внимание, вот когда вот замкнуто пространство, действительно, и там группа людей, каждый из которых может оказаться причастным или даже непосредственным исполнителем убийства. Ну вот здесь нечто похожее, и круг подозреваемых ограничен, но внутренний мир каждого из них далеко не ограничен. Вот как раз на этом я и стараюсь привлечь внимание читателя и сделать главный акцент в повествовании. Вот внутренний мир каждого из них совершенно разный, он простирается на огромное пространство, и в пространстве, во времени охватывает очень многое, и что там происходит в этом мире, и каким образом действительно каждый из них, скажем так, по крайней мере, мысленно участвовал в этом недобром деле, вот и открывается повествование, и, в общем, реакция героев там тоже, и мне кажется, заслуживает внимания. Вот, понимаете, если ты гневаешься на брата своего, ты уже поднял руку на него, предупреждает нас Евангелие. То есть ты готов убить его иногда. И кто из нас не проходил такой ситуации, когда, может быть, убить не убить, но, по крайней мере, мы чрезвычайно хотели бы устранить из нашей жизни того или иного человека, чтобы его или ее никогда больше не было на моем пути, потому что невозможно, непереносимо, ни под каким видом. Вот это, собственно говоря, внутренний мир я хочу раскрыть. То есть мы каждый причастны к этому. Когда-то это бывало с кем-то, а может, и в нынешний момент происходит. Вот что же дальше? Как же ты потом за это ответишь? И ответишь ли? Я думаю, что эта тема не оставит безразличным.
По жанрам, если распределять, мы когда-то с вами проводили программу и представляли вашу книгу в жанре биографического не авто, а просто биографического романа, где один из героев — сотрудник научного института, пришедший к Богу. После этого у вас выходили еще книги, но это уже скорее, это нонфикшн такой. Это книга в жанре детектива. А почему? Чаще всего бывает, что у писателя все-таки прослеживается какое-то единообразие форм и жанров, а у вас многообразие.
Единообразие стиля у писателя прослеживается, и потом... писатель, да, во-первых, скажем прямо, пишу-то я давно, но именно в жанре это была эссеистика, это были нон-фикшн, как вы сказали, это были научные труды, но как писатель... как литератор, я, в общем, можно сказать, начинающий писатель, поэтому можно назвать это поиском жанра, если хотите. Вот. Я ведь должен увидеть, как писатель, а издатели должны увидеть, как реагирует аудитория. Ну, в общем, понятно, ни для кого не секрет, что книга должна продаваться, и издатели хотят на этом иметь прибыль соответствующую. Ну, а писатель хочет понять, что он интересен, что он востребован, что он отвечает там, на эпохе или каким-то запросам времени. Вот. Ну, я думаю, что такой поиск вполне естественный. Это... У меня еще есть произведения, не опубликованные пока, и в жанре романа, и в жанре «Пути к Богу» человека из научной среды. Есть у меня один роман, он готовится к публикации сейчас. Я не могу говорить название, чтобы не предварять, но надеюсь, что там в течение некоторого времени он выйдет. То есть это не оставленный жанр, хотя мне показалось, удачно вышло, потому что, по крайней мере, книгу «Атомный пастырь», которую вы вспомнили, Алексей, ну, можно видеть практически во всех сетевых
книжных магазинах.
Да, она есть далеко и в дальнем зарубежье, и в ближнем зарубежье, в сетевых магазинах. Ну, это, наверное, надеюсь, что она имеет какое-то хождение, спрос, и вышла не так давно. Но вот все-таки вот этот жанр, это действительно новый, и вот я пытался объяснить, почему я дерзнул вот уже столько гениальных авторов, выдающихся, маститых и просто хороших авторов уже написали столько всего в жанре детектива. Но вот, может быть, человека, который имеет такой священнический опыт, священнического служения опыт, исповеди многолетней и характеров человеческих, внутреннего мира человеческого, может быть, вот это как-то сужает направление, вот, жанровый, так сказать, дискурс, и приводит вот все-таки к какому-то определенному уже не жанру, а авторскому вот стилю, конечно, в жанре детектива, но тем не менее это все-таки не классический детектив, я бы сказал, а скорее такая психологическая драма. Вот.
А скажите, вот набор персонажей, там получается, что жертва ирландка, потом есть канадец, американец, шотландец и русский. Вот то, что пять представителей англосаксонской культуры и вдруг русский, это случайное такое вот авторское наитие? Или у вас была какая-то мысль вот сопоставления этих двух культур?
Ну, вы знаете, да и нет. Конечно, поначалу это случайно, как бы получилось не так уж глубоко продуманно, потом я понял, что в этом что-то есть. И действительно, ну вот так оно и... Мы так и живем в этом мире, что, в общем, ну, как бы это главный, наверное, оппонент, с одной стороны, союзник. Вот, да, вот сейчас я хочу сказать, кстати, что пишу вот роман уже второй в трилогии, первый роман закончил, второй в трилогии, как раз вот об отношениях союзников, бывших союзников в мировой войне, вот, и первые годы после мировой, вот сейчас роман посвящен этому, отношения, почему они пришли к такому от согласия и совместных действий, вот, в общем, к холодной войне и с полному неприятию друг друга. Ну, в общем, как-то меня это трогает. Ну, и к тому же я все-таки пастор к служению в англосаксонском мире совершаю. И причем характерно тоже особенность такая, что именно не... Все-таки я больше себя ассоциирую с Ирландией. Это тоже особое место.
А вы язык, кстати, знаете ирландский?
Ну, нет. Это очень сложный язык. У нас... Да ирландцы его сами мало кто знает и очень быстро забывают, изучают, конечно, в школах.
У нас в России, кстати, я знаю, неплохо его.
Кто-то есть, кто-то изучает, да, но это специальный такой, он, ну, почти не живой уже язык. А где-то только на Западе, на каких-то отдаленных островах есть еще деревни, где говорят на гэлик. Но это обязательный государственный язык, конечно, и президент должен обращаться к народу на двух языках, как минимум.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный православных приходов Шотландии и Северной Ирландии, Сурожской епархии, Московского патриархата. А мы так вот презентуем здесь новую книгу «Лето потухшего вулкана» отца Георгия, которая только совсем недавно вышла из типографии. А вот единственное, что я хотел по терминологии уточнить, это у меня старый вопрос. Мне всегда казалось, что само словосочетание «англосаксонский», оно исключительно советского происхождения и несет на себе такой негативный оттенок, нет, по отношению к представителям западного мира? Но это даже, это скорее не вопрос к отцу Георгию или к Марине. Вот мне просто, насколько я помню, это вот сейчас так принято считать.
Но почему же это с пушкинских времен так было принято считать? Вспомните барышню-крестьянку и противопоставление прорусского барина и про английского.
Ну, вы знаете, если говорить исторически, англы и саксы – это и континентальные народы, европейские народы. На острове жили бриты, скоты, пикты, вот местное население. А потом были вот нашествия с континента. Ну и, да, кстати, интересная мысль тоже я высказал как-то, и один из историков в Шотландии как-то удивился, сказал, надо исследовать, что настоящими наследниками Римской империи по духу, по закону, по всему, являются даже не европейские какие-то страны, а именно вот англосаксы, именно Британия. Вот. Это был последний оплот, так сказать. Я уже рассказывал, что я ходил по Антонинову валу, это последнее укрепление римское укрепление на границе как раз Шотландии. Ну, да, в общем, я хочу сказать, что это неспроста, что так получилось, что герои вот в основном представители англосаксонского мира, и там есть у меня француженка, она жена, как раз супруга математика шотландца, ну, а по характеру она такая, ну, дама, немножко легкомысленная, и очень, в общем, непонятно, что его привлекает в ней, поскольку он интеллектуал, а она вот, ну, немножечко другого склада, и даже сказать, точнее, совсем другого склада, но все-таки он ее очень любит, и вот отношение его к героине, которая не стала, как раз и отрицательное, негативное отношение складывается на том, что эта героиня, ирландская писательница, тоже интеллектуал, филолог и ученый, она очень так в такой ироничной, даже сказал бы, издевательской манере вот реагирует на эту француженку. Вот, такие отношения там складываются. Интересно, что, в общем, я видел это и в жизни, поскольку ну, в разных обстоятельствах. Вообще, Ирландия страна, где, можно сказать, страна матриархата. То есть там женщинам вот, играет очень важную роль и функцию, такую определяющую, изначальную, как бы, и вот мужское начало, оно как бы всегда присматривается к тому, что стоит за женским. Вот, поэтому вот появление интеллектуала и ирландской писательницы, которая имеет очень особенный характер, особенный взгляд, и весьма нетерпимо относится ко многим из героев, вот, то это вполне, мне кажется, так обосновано, исходя из моего опыта.
А вот исходя из вашего же опыта, можно сказать, что отношение вот людей на этом острове или людей англосаксонской культуры к каким-то основополагающим евангельским истинам и отношение русских православных людей идентично. Вот, то есть они могут носить какие-то следы каждой своей культуры только до какого-то барьера, после которого начинается вот это общее, единое понимание евангельских истин.
Да, совершенно верно. Так вот, барьер как раз жизнь и смерть. Вот как раз тот самый барьер, на котором останавливается человеческая мысль и эмоция, и страсть человеческая, вот как бы зависает, как над пропастью, над бездной. Вот там у меня один герой, там это именно так и происходит, вот они и стоят как раз над бездной, и вот тут обрывается вот эта его, вся его философия, вся его глубина, так сказать, мыслей и суждений, и вот как бы упирается в просто жесткую реальность. Вот. Ну и вот я хочу сказать, что это, ну, вот это как раз и главное, в общем-то, Евангелие, благая весть о жизни и смерти, вернее, о смерти, которая которая преодолена жизнью. Ну и вот я бы хотел очень, чтобы этот дух не покидал читателя. И так бы мне хотелось, так я писал это произведение, чтобы в итоге, прочитав вот этот роман, мы сейчас говорим о романе, там еще есть рассказы в этой книге.
Первая часть.
Да, первая часть, 5 рассказов, потом роман, роман, повесть. А повесть, скажем так, детективная. Вот, и чтобы по окончании, по прочтению этого произведения, чтобы вот читатель имел такое просветление и какое-то светлое все-таки восприятие, светлый дух как бы внутри себя. Ну, надеюсь, что... ожидаю, что это получилось. Так вот, на мой взгляд, это не обязательно было бы говорить вот представители разных культур, даже вот ученые, да, они беседуют и дискутируют на темы каких-то вот особенных научных движений, и главным образом это там тоже касается выделения фондов, средств там на исследования. Ну, там речь идет о биоформуле человека, возможно ли, насколько это реально, и вот так сказать, это тоже как предмет, как зацепка для диспута. Он происходит, но в достаточно неутомительной
манере,
да. Так вот, они представители разных культур, разных научных традиций, направлений, вообще разных наук, собственно говоря, там и математик, и философ, и вот филолог, и биофизики, вот. И они уже как бы не собираются с целью там научные доклады делать, это понятно, это не научная конференция, а это вот такая дружба, дружба вот каких-то умов, так сказать, которая тянется уже некоторое время, и их встречи, это уже не первая и, может быть, не последняя встреча их. Вот. И христианство выявляется как раз на грани. Ну, даже не то, что христианство, а вот именно, вы правильно сказали, Евангелие, евангельский дух. На грани. Человек понимает, и умный человек понимает, что дальше идти некуда. Вы знаете, философия ведь дошла до своего предела. Познание мира, Бога и человека. Ну и кто? Платин, неоплатоники, Боэций, Ямблих. Вот они дошли до этой грани. Ну все, дальше уже предел человеческого, предел человеческого разума.
Или перерыв. Мы же не знаем, что будет через, спустя какое-то время.
Вы знаете, я не сторонник придерживания. Да я знаю, да, есть такая теория, что все-таки все эволюционирует, и разум тоже. А я вообще не очень этого придерживаюсь. Понимаете, у меня сейчас настольная книга «Диалоги Платона». Я понимаю, что как нам далеко до такого уровня мышления, такой способности выразить невыразимое и говорить о главном. Ну, простите, говорить о том, что наша мысль, наша способность мыслительная эволюционировала, и за эти там несколько тысяч лет со времен Сократа и Платона, я бы не дерзнул, так сказать. Скорее, наоборот, наблюдается ослабление умственных, именно мыслительных способностей.
Но вы говорите, что вот экстремальная ситуация, близость смерти и опасности выявляет в человеке что? По вашей книге, ведь в каждом герое, насколько я понимаю, выявляет какие-то скрытые дефекты души, но у каждого разные.
Совершенно верно. Именно. Но вот мы приходим с вами на исповедь, начинаем говорить. Сначала ведь, не знаем, трудно сказать, что, как-то вот, да, надо исповедоваться, как, повторять одно и то же, что было. Но в какой-то момент наступает озарение, как бы. Да, я понял, Господи, вот это же, оно же было препятствием для того, чтобы мне стало, наконец, спокойно, мирно на душе. И я приступил к причастию безбоязненно, без оглядки, да. Ну, что-то подобное. Ну, конечно, речь идет не о причастии, даже о православной вере там никакой речи нет, хотя русский профессор, он философ, он не говорится о том, что он верующий или нет, хотя там есть очень важный диалог, я не буду сейчас там его раскрывать, очень важный. Я думаю, что если внимательный читатель дойдет, он прочтет эту повесть, и там через разные перипетии, характеры, сюжет, обстоятельства, потом... Вот до одного диалога, в котором все-таки выявляется то, что, знаете, как авторское автограф, как авторское клише, вот где-то скрыто, вот где-то, знаете, картины вы смотрите, вы не знаете, кто автор, но вот там есть подпись, оказывается. Вот это как подпись, как автограф. Я хотел бы, чтобы был прочитан, в конце концов, и буду очень рад, если это как-то не останется незамеченным. Вот, что все-таки, конечно... Особенно Я понимаю, что, может быть, не очень многие из читателей бывали на этом острове Тенерифе. И, ну, по крайней мере, картинки можно посмотреть, описание где-то прочитать. Если...
Ну, картинки – это одно. Всегда, когда да, смотришь конечно. Картинки, сталкиваешься с внутренним ожиданием, приезжаешь – вроде пейзаж как на картинке, а окружающий пейзаж, вещи, они другие.
Ну, в общем, раскрою такой маленький секрет, что одна моя поездка все-таки была на этот замечательный остров. Так состоялось, и вот я там поднимался на этот вулкан, там застывший вулкан, действительно. Он, это, ну, 3500 метров, представляете? Вот островочек небольшой, на нем вот этот вулкан. Ну, это очень впечатляет. И вообще все иное, как бы, природы, песок выглядит по-другому, дух другой как бы. Действительно, вот это простите, присутствие этого вулкана, вулкан – герой действующий моего произведения. Как, понимаете, некий такой мудрец или, может быть, даже судья такой наблюдающий по представлению одного из героев, который к нему относится как, ну, можно сказать, почти как к божеству такому местному.
Вот мы почитаем и все это почувствуем, я надеюсь. Ну, вы говорите. У нас сейчас небольшой перерыв, буквально минута. Беседуем мы сегодня с протоиереем Георгием Завершинским, благочинным прихода в Шотландии и Северной Ирландии, Суржской епархии Московского патриархата, писателя, отец Георгий, член Союза писателей, доктор философии. Здесь также Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».